Глава 17. Иногда я себя спрашиваю, как бы все сложилось после той субботы, если бы у нас с Прю не был давным-давно запланирован ланч с Ларри и Эмми в Грейт Миссенден. Прю и Эмми вместе учились в школе и с тех пор близкие подружки. Ларри — толковый семейный адвокат, чуть постарше меня, любит гольф и свою собаку. Пара, увы, бездетная, отмечала 25-ю годовщину брака. После ланча вчетвером мы собирались прогуляться по Чилтернским холмам. Прю купила им в подарок викторианское лоскутное покрывало в красивой упаковке и какую-то смешную косточку для их боксера. С учетом дневной жары и субботних пробок мы закладывали 2 часа на дорогу, так что выехать следовало не позднее 11. В 10 я еще спал, поэтому Прю ласково меня разбудила, принеся в постель горячего чаю. Я понятия не имел, во сколько она встала и как долго одевалась, не потревожив меня. Но, зная ее, мог предположить, что она провела пару часов за рабочим столом, сражаясь с большой фармой. Тем приятнее, что она оторвалась от важных дел. Я льщу себе не зря. Разговор ожидаемо начинается с вопроса.
«Во сколько ты пришел домой, Нат?»
На что я отвечаю, «Бог его знает, Прю. За полночь это точно». Что-то в моем голосе или в выражении лица ее настораживает. Как мне теперь известно, наши параллельные жизни после моего возвращения стали для нее испытанием. Появился страх, в чем она мне позже призналась, что наши войны, ее с большой фармой и моя с неизвестной целью, которую мне поставила мудрая контора, не только не дополняют друг друга, но отбрасывают нас по разные стороны баррикады. Эта ее озабоченность вкупе с моим неприглядным видом послужили толчком к простенькому, но судьбоносному диалогу.
«Нат, мы идем или нет?» — спрашивает она, и меня в который раз слегка пугает ее интуиция.
«Идем куда?» — ухожу я от прямого ответа, хотя отлично понимаю, о чем идет речь.
«К Ларри с Эмми. На 25-летний юбилей. Куда же еще?»
«Боюсь, вдвоем не получится. Придется тебе, Прю, идти одной. Или с Фиби. Ее только пальцем помани». Фиби, наша соседка, наверное, не самая лучшая компания, но все же лучше, чем пустое место.
«Нат, ты заболел?»
«Да вроде нет. Я переведен в резерв», — говорю по возможности твердым голосом.
«За что?»
«Решение конторы».
«А поехать со мной, находясь в резерве, нельзя?»
«Нельзя. Я должен физически находиться в этих стенах».
«Но почему? Что происходит?»
«Ничего».
«Ты не можешь сидеть дома из-за ничего. Тебе грозит какая-то опасность?»
«Дело в другом. Ларри и Эмми знают, что я шпик. Давай я ему позвоню, галантно предлагаю я. Ларри не станет задавать лишних вопросов. Читай подтекст, в отличие от тебя».
«А как насчет вечернего концерта? У нас 2 билета на Саймона Рассела Билла, если ты помнишь. В ложу?»
«Тоже не могу».
«Потому что ты в резерве».
«В 6 мне должны позвонить. О том, что будет после, можно только гадать».
«То есть мы должны весь день ждать этого звонка?»
«Выходит, что так. Во всяком случае, я».
«А до того?»
«Я не могу выходить из дому. Приказ Брина. Я под домашним арестом».
«По приказу Брина?»
«Лично. Из Вашингтона».
«Тогда я, пожалуй, позвоню Эми», — говорит Прю после небольшого раздумья. «Может, они воспользуются нашими билетами? Я позвоню из кухни».
А дальше Прю делает то, что она делает всегда в тот самый момент, когда мне кажется, что ее терпение лопнуло. Уходит, обдумывает ситуацию и принимается за ее исправление. Возвращается она уже в старых джинсах и довольно нелепой лыжной куртке, которую мы купили во время каникул в горах. Она улыбается.
«Ты поспал?» —
— спрашивает она и, заставив меня подвинуться, садится рядом на кровать.
«Не очень».
Она трогает мой лоб, проверяя температуру.
«Я правда не болен, Прюх», — повторяю.
«Нет, но я подумала, уж не выставили ли тебя за дверь?»
Звучит не столько как вопрос, сколько как знак озабоченности.
«Похоже на то», — подтверждаю я. «Скорее всего».
«Несправедливо?»
«Да нет, я бы не сказал».
«Ты накосячил или они?»
«Все понемногу. Я связался не с теми людьми».
«Я их знаю?»
«Нет».
«Они за тобой не охотятся?»
«Да нет, тут совсем другое», — заверяю я ее и понимаю, что не так хорошо владею собой, как мне казалось.
«А где твой рабочий мобильник? Ты всегда его кладешь рядом с собой на тумбочку?»
«Наверное, остался в костюме, уворачиваюсь».
«Его там нет? Я проверила. Конфисковали в конторе?»
«Да».
«Когда?»
«Вчера. Точнее, сегодня утром. Совещание длилось всю ночь».
«Ты на них зол?»
«Да не знаю. Пытаюсь разобраться».
«Тогда лежи и разбирайся. Позвонят тебе, надо полагать, на домашний телефон».
«Ну да. А как иначе?»
«Отправлю мейл Стеф, чтобы она не выходила на связь по скайпу в это время. Тебе надо будет как следует сосредоточиться».
Уже дойдя до двери, она передумывает, возвращается и снова садится на кровать.
«Можно мне высказаться, Над? Без давления, просто установочка».
«Ну, разумеется».
Она берет меня за руку, на этот раз не для того, чтобы проверить пульс.
«Если контора вставляет тебе палки в колеса, — произносит она жестко, — а ты, несмотря ни на что, желаешь там остаться, можешь рассчитывать на мою поддержку, пока смерть не разлучит нас. И пошли они все на три буквы. Я понятно выражаюсь?»
«Вполне. Спасибо».
«А если ты в порыве чувств решишь послать их в одно место, и черт с ней, с пенсией, ничего, не пропадем».
«Буду держать это в голове».
«И можешь передать мои слова Брину, если от этого будет какая-то польза», — добавляет она твердо. «Или я ему сама скажу».
«Лучше не надо».
Тут мы оба раздражаемся смехом, испытывая внезапное облегчение. Взаимные выражения любви редко способны произвести впечатление на человека со стороны. То, что мы тогда сказали друг другу, особенно слова Прю, до сих пор звучит в моей памяти как боевой призыв. Она словно распахнула невидимую дверь, разделявшую нас. И мне хочется думать, что именно благодаря открывшемуся проему у меня в голове впервые начали как-то складываться смутные теории и незрелые догадки в отношении загадочного поведения моего друга Эда. Это было похоже на взлетающие и быстро гаснущие петарды. «Моя немецкая душа», — любил повторять Эд с виноватой ухмылкой после очередного слишком громкого или слишком дидактичного заявления. «Всегда это немецкая душа». Чтобы остановить велосипедиста Эда, Тадзио опять же обратился к нему на немецком. «Почему? Неужели иначе Эд посчитал бы его уличным пьяницей? И почему у меня в голове все время звучит немецкий, немецкий, а не русский, русский? И скажите мне, пожалуйста, поскольку я лишен музыкального слуха, почему всякий раз, когда я вспоминаю беседу Эда с Гаммой, у меня такое ощущение, будто я слышу не ту музыку? Хотя у меня нет ответов на эти невнятные вопросы, только усугубляющие недоумение, к 6 вечера, благодаря усилиям Прю, я был настроен куда более воинственно и чувствовал себя куда более готовым отразить любой удар конторы, чем в 5 утра. 6 на часах соседней церкви, 6 на моих наручных, 6 на стенных часах в холле, доставшихся Прю от дедушки. Очередной пропеченный солнцем вечер, лондонская засуха. Я сижу наверху в своем логове, на мне шорты и сандалии. Прю в саду поливает свои несчастные усохшие розы. Раздается звонок, но не телефонный, а от входной двери. Я вскакиваю и бегу вниз, но Прю меня опередила. Мы сталкиваемся на лестнице.
«Мне кажется, тебе лучше переодеться во что-нибудь более приличное», — говорит она. «За тобой приехал водитель, такой здоровяк».
Я выглядываю в окно. Черный Ford Mondeo с двумя антеннами. Прислонившись к нему, тихо покуривает Артур, личный шофер Брина Джордана. Церковь стоит на Хэмпстедском холме, где Артур меня и высаживает. Брин всегда предпочитал все решать у себя дома. «Дальше вы знаете», — прозвучало как утверждение, а не вопрос. И это были первые слова Артура после «Привет, Нат». «Да, Артур, спасибо, знаю». С тех пор, как я стал новым лицом московского отдела, а Прю — моей благоверной сотрудницей конторы, Брин, его красавица-жена, китаянка Ачань, и их дети, три музыкальные дочери и трудный сын, жили на этом холме, в огромной вилле XVIII века с видом на Хэмпстедскую пустошь. Когда нас вызывали из Москвы на какой-нибудь мозговой штурм, или мы просто приезжали отдохнуть дома, именно здесь, в этом кирпичном особняке нежной расцветки с высокими воротами с колокольчиком, устраивались развеселые семейные ужины, дочки играли песни Шуберта, а самые отважные из нас им подпевали. А под Рождество исполнялись мадригалы, так как брины, как мы их называли, были католиками, о чем вам напоминал распятый на кресте Христос, висящий в темном холле. Как мог коренной валлиец превратиться в набожного католика, мне не понять, но этот человек был загадкой по своей природе. Брин и Ачань были на 10 лет старше нас. Их талантливых дочерей ждала звездная карьера. Брин встречает меня с всегдашним радушием и с порога сообщает, что его супруга улетела к престарелой матери в Сан-Франциско.
«Старушке на прошлой неделе стукнуло 100 лет, и она все ждет поздравительной телеграммы от королевы. Или что там теперь присылают из дворца?» Весело сокрушается он, ведя меня по длинному коридору, напоминающему железнодорожный состав. «Мы, как добропорядочные граждане, сделали запрос, но Ее Величество не уверены, что старушка отвечает необходимым требованиям, поскольку родилась в Китае и проживает в Сан-Франциско. Ко всему прочему, наше дорогое Министерство внутренних дел потеряло ее досье. И это, скажу я тебе, только верхушка айсберга. Страну лихорадит. Первое, на что обращаешь внимание, когда приезжаешь домой. Ничто не работает, все тяп-ляп. Такое же чувство, если помнишь, было у нас когда-то в Москве».
Когда-то это в дни холодной войны, которую он, по словам злопыхателей, ведет до сих пор. Мы подходим к огромной гостиной.
«А еще, если ты не заметил, мы сделались посмешищем для наших любимых союзников и соседей», продолжает он так же весело. «Горстка ностальгирующих постимперцев, не способных управлять даже фруктовой лавкой. Согласен?»
«В целом, да, соглашаюсь я».
«И твой приятель Шеннон, очевидно, думает так же. Возможно, его мотив — стыд. Как тебе такая мысль? Национальное унижение, скатывание вниз, воспринимаемое как личная драма. Могу это понять».
Я признаю, что допускаю такую мысль, хотя Эд никогда не производил на меня впечатления националиста. Потолок с высокими стропилами, потрескавшиеся кожаные кресла, мрачные иконы, какие-то поделки из минувших времен торговли с Китаем, неровные груды старых книг с бумажными закладками, деревянные сломанные лыжи у камина и большой серебряный поднос для виски, содовой и кешью.
«Автомат по производству льда приказал долго жить», — с гордостью сообщает мне Брин. «Ничего удивительного. В Америке тебе предлагают лед на каждом шагу. А нас, бриттов, даже на это не хватает. Чего и следовало ожидать. Но ты ведь, кажется, предпочитаешь без льда.
Помнит. Он все помнит. Брин наливает 2 тройных скотча, не спрашивая меня. Подает мне стакан и, сверкая улыбкой, жестом предлагает мне сесть. Садится сам, излучает добродушное ехидство. В Москве он выглядел старше своих лет. И вот молодость его догнала, да еще как. Бледно-голубые глаза испускают почти божественное сияние, яркое и направленное. В Москве он изображал культурного атташе с такой живостью и демонстрировал такую эрудицию, читая лекции завороженным русским, что те почти готовы были поверить, что перед ними настоящий дипломат. «Прикрытие, мой мальчик, делает тебя почти богом». Проповеди Брин выдает легко, как обычный человек, светскую беседу. Я спрашиваю его про семью. У девочек все отлично. Энни в институте Курто, Элиза в лондонском филармоническом оркестре. Да, играет на виолончели, у тебя отличная память. Внуки есть и еще ожидаются. Все прекрасно. Он щурится.
«А Тоби?» — осторожно спрашиваю я.
«Полный отстой», — отвечает он со смачным пренебрежением. Такая у него манера преподносить плохие новости. «Безнадега. Мы ему купили 7-метровую лодку со всеми приблудами, устроили крабовый промысел в Фалмуте. Если верить последним новостям, сейчас он уже в Новой Зеландии, по уши в неприятностях».
Короткое сочувственное молчание. «А как Вашингтон?» — интересуюсь я.
«О, господи, Нат, полная хрень!» — с еще более широкой улыбкой. «Междуусобные терки распространяются как корь. Невозможно понять, кто в какую сторону тянет и кого завтра зарежут. И никакого Томаса Уолси на ринге».
Архиепископ Йоркский, кардинал, блестяще справлявшийся с любыми задачами, в том числе дипломатическими.
«Еще пару лет назад мы были американским дозорным в Европе. Ну да, с перебоями, не всегда гладко. Но это было наше место в команде. Мы, слава богу, отдельно от евро, и никаких полюций по поводу общей внешней политики, обороны и всего такого».
С прищуром и хохотком.
«В этом и состояли наши особые отношения с Америкой. Мы радостно посасывали ее заднюю титьку, дрочили себе потихоньку. И где мы сейчас? В конце очереди, за гуннами и лягушатниками. Нам нечего предложить. Полная катастрофа».
Добродушный смешок и практически без перехода не менее забавная тема.
«Интересно, твой приятель Шеннон рассуждает о Дональде. Дескать, были у него демократические шансы, а он их пустил на ветер. Боюсь, не совсем оно так. Трамп — типичный главарь мафии. Он рожден, чтобы разрушать гражданское общество, а не вписываться в него. Так что тут твой друг Шеннон ошибается. Или я несправедлив?»
«Несправедлив к Трампу или к Эду?»
«А бедного Путина с горшка к демократии не приучали», — снисходительно бросает он. «Вот тут я с Шенноном согласен. Шпион по рождению, шпион по призванию, со сталинской паранойей. Каждое утро просыпается и не верит своим глазам. Неужели Запад еще не нанес упреждающий удар?»
Пожевав орешки, вдумчиво запивает их глотком скотча.
«Мечтатель, да?»
«Кто?»
«Шеннон».
«Пожалуй».
«Какого рода?»
«Не знаю».
«Правда не знаешь?»
«Правда».
«Гай Браммел выдвинул теорию фак-протеста. Он, как мальчишка-хулиган, радуется сочному словцу. Слыхал о таком? Фак-протест».
«Боюсь, что нет. Я как-то далек от протестов. Слишком много времени провел за границей».
«Я тоже. Хотя вроде обо всем наслышан. Кажется, Гай попал в точку. Фак-протестный мужик говорит в постели своей партнерши, в данном случае России-матушке: я тебя трахаю только потому, что жену ненавижу еще больше, чем тебя. Вот он, факт-протест. К твоему приятелю это может относиться? Взгляд изнутри.
Брин, мой взгляд изнутри такой. Вчера меня здорово потрепали. Сначала Шеннон, потом мои драгоценные друзья и коллеги. И я не совсем понимаю, почему я здесь.
Да, пожалуй, они немного перестарались, соглашается он, как всегда открытый разным точкам зрения. Но никто сейчас не знает, на каком свете находится, правда? В стране разброд и шатание. Не здесь ли ключ к пониманию Шеннона? Британия валяется в осколках, а он, тайный монах, ищет абсолютного спасения, даже если оно означает абсолютное предательство. Но вместо того, чтобы взорвать обе палаты парламента, он перебегает на сторону русских. Это возможно?
Я отвечаю, что все возможно. Долгий прищур и чарующая улыбка дают мне понять, что он намерен ступить на более опасную территорию.
Скажи мне, Нат, только для моих ушей. Что ты лично испытывал, как его наставник, исповедник, эрзац-папаша, называй как хочешь, когда увидел, что твой молодой протеже внезапно, без объявления войны, льнет к самонадеянной гамме? Он пополняет мой стакан со скотчем. Что проносилось в твоей частной и твоей профессиональной голове, когда ты сидел в оперативной комнате и с изумлением взирал на экран? Без лишних раздумий. Вперед.
В иные времена, запертый один на один с Брином, я бы, наверное, открыл ему душу. Пожалуй, признался бы, что, как завороженный, слушая Валентину, помимо грузинских и русских интонаций, я расслышал нечто третье. Пусть не оригинал, а копию. И что в день ожидания, кажется, нащупал ответ. Не назову это ослепительным озарением, больше похоже на опоздавшего на спектакль зрителя, на цыпочках крадущегося в полутьме. Где-то в дальних закоулках моей памяти прозвучал мамин голос. Она распекала меня за некий проступок на языке, незнакомом ее тогдашнему возлюбленному, после чего немедленно этот язык с себя стряхнула. А вот Валентина Гамма свой немецкий не стряхивала, что и уловило мое ухо. Наоборот, она его подчеркивала. Добавила немецких каденций к своему разговорному английскому, дабы очистить его от русско-грузинских следов. Но в тот момент, когда меня посещает сия мысль, скорее плод моей фантазии, чем достоверный факт, интуиция подсказывает, что ни в коем случае не стоит этим делиться с Брином. Может, тогда-то в моей голове и зародилась схема, к которой я просто пока еще не получил допуска. Сегодня именно так мне представляется. «Мне кажется, Брин, — отвечаю я на его метафору о двух головах, — я испытал ощущение, будто Шеннон страдает умственным расстройством, шизофренией или тяжелой биполяркой, мозгоправом виднее. В этом случае мы, любители, напрасно теряем время, пытаясь найти разумные объяснения его поведению. Ну а триггером или последней соломинкой, кажется, меня немного занесло. Я бы назвал его прозрение, Господи прости, которое сам он отрицал, после чего, как говорится, телега и понеслась. Брин еще улыбается, однако улыбка стала жесткой. Слабо шагнуть еще дальше.
«Давай ближе к делу», — говорит он мягко, словно я и не открывал рта. «Сегодня утром московский центр попросил Шеннона о новой встрече через неделю, и он ответил согласием. Такая поспешность кому-то может показаться навязчивой, но мне она представляется профессионально взвешенной. Они беспокоятся за долговечность своего источника, и их можно понять, не так ли? А это значит, что и мы должны действовать так же быстро».
Волна спонтанной обиды приходит мне на помощь. «Я слышу «мы», как будто все идет по плану. Моя жалоба звучит с веселой непринужденностью, принятой между нами. Но я не очень понимаю, как подобные решения принимаются через мою голову. Операция «Звездная пыль» — моя идея, если помнишь. Так почему же меня не информируют о продвижении моей операции?
Тебя информируют, дружище. Это делаю я. Для остальной конторы ты прошлогодний снег, и их можно понять. Если бы я тогда настоял на своем, ты бы не получил назначение в гавань. Времена меняются. Ты вступил в опасный возраст. Это и раньше ощущалось, но сейчас особенно. Прю в порядке?
Спасибо, Брин. Передает привет.
Она в курсе? Истории с Шенноном?
Нет, Брин.
Так будет лучше.
Да, Брин. Так будет лучше. В смысле, она не должна ничего знать об Эдди? Прю, которая нынче утром поклялась мне в безоговорочной преданности, даже если я захочу послать контору на три буквы. Прю, верная солдатская жена, какой контора может только мечтать, и которая ни разу, ни словом, ни делом не предала ее интересы. И вот теперь Брин, не кто-нибудь, говорит мне, что ей нельзя доверять. Да иди ты лесом.
Наша родственная служба, само собой, громко требует крови Шеннона, что вряд ли тебя удивит, продолжает Брин. Арестовать, распотрошить, сделать наглядным примером, получить медали в награду. И что в результате? Национальный скандал в духе «сгорел сарай, гори и хата». И в разгар Брексита мы выглядим как полные кретины. Поэтому, как по мне, этот вариант мы сразу вычеркиваем.
Опять это мы. Он предлагает мне тарелочку с кешью. Чтобы сделать ему приятное, я беру пригоршню орешков.
Оливки?
Спасибо, не надо, Брин.
Когда ты их любил, из Каламаты.
Ну, правда, не надо.
Второй вариант. Мы вытаскиваем его в главный офис и делаем ему классическое предложение. Окей, Шеннон, мы тебя вычислили, ты агент Москвы. Либо ты переходишь под наш контроль, либо тебя ждет суровое наказание. Как ты думаешь, сработает? Ты ведь его знаешь, а мы нет. Его отдел не знает. Им кажется, что у него есть девушка, но даже в этом они не уверены. Не исключено. Может, его декораторша. Он, говорят, занялся ремонтом. Взял ипотечный кредит и купил квартиру этажом выше. Он тебе об этом говорил?
Нет, Брин, не говорил.
«А что, у него есть девушка?»
Я отрицательно мотаю головой.
«А может, и нет. Некоторые умеют обходиться без женщин. Как? Не спрашивай. Возможно, он из их числа».
«Возможно, Брин».
«Так что ты думаешь по поводу классического предложения?»
Я, как водится, обдумываю ответ. «Могу предположить, Брин, что он вас пошлет на три буквы».
«Почему?»
«А попробовали бы вы сыграть с ним в бадминтон? Он скорее предпочтет отстреливаться до последнего патрона».
«Но мы с ним не в бадминтон играем».
Эд не прогибается, Брин. Он не реагирует на лесть, не идет на компромиссы и не спасает собственную шкуру, если считает, что цель высока.
«Тогда он обречен», — с удовлетворением замечает Брин, уже видя впереди хорошо протоптанную дорожку. «Сейчас уже пошли обычные терки, кому он достанется. Разоблачили его мы, и пока мы его ведем, он наш. А как станет нам не нужен, считай, что игра закончена, и дальше пускай родственная служба запускает в него когти. А теперь я хочу тебя спросить вот о чем. Ты его все еще любишь? Не в плотском смысле. Как человека».
В этом весь Брин Джордан, река, в которую нельзя войти дважды. Он тебя очарует, выслушает твои жалобы и предложения, ни разу не повысит голоса, не осудит, всегда над схваткой. Будет водить тебя по саду, пока не станешь своим в доску, и только тогда проткнет насквозь. «Он мне нравится, Брин». «Или нравился до всей этой катавасии», отвечая я непринужденно после хорошего глотка виски.
«Как и ты ему, дружище. С кем еще он стал бы разговаривать так, как с тобой? Мы можем это использовать».
«Но как, Брин?
настаиваю я с честной улыбкой, играя роль хорошего ученика, несмотря на хор разноречивых голосов, звучащих в моей голове, той, которую Брин изволит называть частной. Я повторяюсь, но ты не отвечаешь на мой вопрос. Кто эти «мы» в данном уравнении? Брови Деда Мороза поднимаются до самого верха, и он награждает меня широчайшей улыбкой.
«Ты и я, дружище! Кто же еще?»
«И что, позволь спросить, мы будем делать?»
«То, что ты всегда делал лучше всего. Доведешь свою дружбу с ним до победы. Полпути ты уже прошел. Выбери момент и пройди до конца. Расскажи ему, кто ты, укажи на его ошибку, спокойно, без драмы, и завербуй. А когда он скажет «Над, я согласен», наденешь на него уздечку и аккуратненько приведешь в стойло».
«И что потом?»
«Мы с ним поиграем в кошки-мышки. Он будет продолжать вкалывать на своем рабочем месте, а мы будем ему подкидывать тщательно подобранную дезу для передачи в Москву. Используем его по максимуму, а затем передадим нашей родственной службе, чтобы она разоблачила агентурную сеть Гаммы под гром фанфар. Ты получишь благодарность от шефа, а мы устроим тебе овацию. Ты сделал все, что мог для своего юного дружка. Браво! Сделать меньше нелояльно, сделать больше наказуемо. И вот еще», — бодро продолжает он, не давая мне ничего возразить. Брину не нужны шпаргалки. Никогда ими не пользовался. Он никогда не подглядывает факты и цифры в рабочем мобильнике. Он не делает пауз, не хмурится с досадой, пытаясь припомнить ускользнувшую деталь. Этот человек научился бегло болтать по-русски за один год в римской школе по изучению СССР, а в свободное время освоил мандаринский диалект китайского. «За последние 9 месяцев твой друг Шеннон официально доложил начальству о 5 посещениях европейских дипломатических миссий в Лондоне. 2 — во французское посольство в связи с культурными мероприятиями, и 3 — в немецкое посольство в день объединения Германии на церемонию вручения наград британским учителям, преподающим немецкий язык, и еще одно — светский визит неуточненного характера. Ты что-то сказал?» — следует неожиданный вопрос.
«Просто слушаю, Брин. Просто слушаю. Если я что-то и сказал, то про себя».
«Все эти визиты были одобрены его отделом. Заранее или задним числом нам неизвестно, но даты проставлены вот здесь. Он, как фокусник, демонстрирует мне папку на молнии, доселе лежавшую рядышком. Еще был непонятный звонок в немецкое посольство из телефонной будки в Хокстоне. Он попросил к телефону фрау Брандт из отдела путешествий и получил внятный ответ, что такая у них не числится».
Он берет паузу, дабы убедиться в моем неослабном внимании. Может не сомневаться, я ловлю каждое его слово.
«Из откровений скрытых камер нам также известно, что вчера по дороге к территории Бета Шеннон остановил велосипед и провел 20 минут в церкви». Он сопровождает эти слова снисходительной улыбкой.
«А что за церковь?»
«Самая простая. Из тех, что еще держат свои двери открытыми. Ни серебра, ни знаменитых росписей, ни шикарных облачений».
«С кем он там разговаривал?»
«Ни с кем. Там была пара бомжей, оба настоящие. А еще старушка в черном через проход и церковный служитель. Если верить последнему, Шеннон на колени не становился. Просто посидел и ушел. Короче», — Брин снова оживился, — «зачем он приходил? Поручить свою душу Создателю? Не самый подходящий момент, я бы сказал, но у каждого свои заморочки. А может, проверял, нет ли за ним хвоста? Этот вариант мне ближе. Зачем, по-твоему, он ходил во французское и немецкое посольство?»
Он подливает нам виски, откидывается на спинку стула и с нетерпением ждет моего ответа. Я тоже жду, но он приходит мне в голову не сразу.
«Брин, а давай для разнообразия ты выскажешься первым». Решаю я ему подыграть, и, похоже, он это оценил.
«Я бы сказал, что он закидывал невод», — произносит Брин с удовольствием. «Вынюхивал, какими бы еще кусочками разведданных подпитать свою русскую наркозависимость. Хотя перед гаммой он изображал из себя простачка, сдается мне, что у этого парня большое будущее, если, конечно, не сваляет дурака. Твоя очередь, можешь задавать любые вопросы».
У меня к нему есть один единственный вопрос, но инстинкт подсказывает мне, что лучше начать издалека. Я выбираю дома Тренча.
«Дом!» — восклицает он. «Тьфу ты, господи! Полное ничтожество. Уволен с сохранением содержания».
«За что? За какие грехи?»
«Что его вообще взяли на работу? Это наш грех. Иногда наша дорогая контора чересчур благоволит ворам. Женился не по чину, это уже его грех. Был пойман с поличным любителями сенсаций в сети. В кое-каких деталях они не разобрались, но слишком многое поняли правильно. Кстати, ты трахаешься с девушкой, которая от нас слиняла? Флоренс?» Почти со смущенной улыбкой.
«Нет, Брин, я не трахаюсь с Флоренс».
«Никогда не трахался?»
«Никогда».
«Тогда зачем ты ей позвонил из телефона автомата и пригласил на ужин?»
Она слиняла внезапно и бросила своих агентов на произвол судьбы. Девушка запуталась, и я подумал, что смогу ей помочь. В двух словах не объяснишь.
«Впредь будь поосторожнее. Она уже не в обойме, как и ты. Еще вопросы? Не спеши».
«Я не спешу».
«Брин». «Да, дружище».
«Что за хрень? Операция Иерихон?» Осторожно спрашиваю я. Людям неверующим трудно объяснить святость сверхсекретного материала. Кодовые названия, регулярно меняемые по ходу дела, чтобы запутать противника, требуют такой же секретности, как и само содержание. Для немногих посвященных произнести вслух кодовое название в присутствии постороннего — это, по выражению Брина, смертный грех. И вот вообразите, я, не кто-нибудь, спрашиваю у легендарного главы русского отдела, что за хрень операции Иерихон.
«Послушай, Брин», — настаиваю я, не позволяя его жесткой улыбке сбить меня с толку. Шеннону хватило одного взгляда на выходящую из принтера страницу, чтобы все понять. Что-то же он там увидел или нафантазировал. Если он меня об этом спросит, что я ему отвечу? Понятия не имею. Не лучший способ указать на его ошибки. А также надеть на него уздечку и аккуратненько привести в стойло. Шеннон знает, что такое Иерихон. Добавляю с нажимом. «Ему так кажется». «И Москва знает. Гамма настолько возбудилась, что сама выступила на передовую, а Москва ей обеспечивает полную оперативную поддержку». Хотя улыбка расширяется и как бы подтверждает согласие, губы остаются намертво сомкнутыми, не готовыми выдать лишнего словечка.
«Диалог», — наконец говорит он. «Диалог двух взрослых людей».
«В смысле?» Мой вопрос игнорируется.
«Мы разделенная нация, Нат, как ты мог заметить. И это находит свое отражение в водоразделах между теми, кто стоит над нами. Нет двух министров, которые бы думали одинаково. Поэтому неудивительно, что спускаемые нам требования по ведению разведки меняются в зависимости от текущего момента и порой противоречат друг другу. И одна из составляющих нашей профессии — строить самые немыслимые предположения. Вспомни, сколько раз мы, бывалые русские, сидя в этой комнате, занимались подобными гаданиями».
Он ищет подходящий афоризм и, как всегда, находит.
«Уличные знаки не идут туда, куда они указывают, и не несут ответственности. Это мы, простые смертные, должны принимать решения. Не так ли, Нат?»
«Нет, Брин, не так.
Или так? В любом случае, ты вешаешь мне лапшу на уши. Но я, по крайней мере, могу предположить, что передо мной сидит Ким-1, глава нашей миссии в Вашингтоне. Или это предположение притянуто за уши?
Ты можешь предполагать все, что угодно, дружище.
И это все, что ты хочешь мне сказать?
А что еще ты должен знать? Подброшу тебе последний кусочек, и все. Вышеупомянутый сверхсекретный диалог происходит между нами и нашими американскими кузенами. Пока идет прощупывание на высшем уровне. Контора служит посредником, обсуждается все в теории, ничего пока не ясно. Шеннон, по его собственному признанию, увидел лишь одну из 54 страниц документа. Выучил на память, не факт, что в точности. Сделал ошибочные умозаключения и поделился ими с Москвой. О каком фрагменте шла речь, мы не знаем. Он был пойман на горячем, не без твоего участия, добавлю, хотя ты и не ставил такой задачи. Нет нужды вовлекать его в полемику. Просто покажи ему кнут и скажи, что ты им воспользуешься только в случае необходимости.
И это все, что мне позволено знать?
Это даже больше, чем требуется. На минутку я позволил эмоциям взять верх. На, держи. Только на двоих. Я все время мотаюсь в Вашингтон, и пока я в самолете, связи со мной у тебя не будет.
Резкое «на, держи» сопровождается звяканием металлического предмета, брошенного на столик между нами. Это серебристо-серый смартфон. Точно такую же модель я раньше выдавал своим агентам. Посмотрев на Брина, потом на смартфон, потом снова на Брина, я с показной неохотой беру мобильник и прячу в карман пиджака под его пристальным взглядом. После чего лицо Брина смягчается, а голос вновь становится сердечным.
«Нат, ты будешь спасителем Шеннона», — говорит он мне в утешении. «Никто не сможет проявить к нему даже талики той мягкости, на которую способен ты. Если тебе лезут в голову всякие глупости, подумай об альтернативах. Хочешь, чтобы я передал его Гаю Браммеллу?»
Я обдумываю альтернативы. Правда, совсем не те, какие имеет в виду Брин. Он встает, я тоже встаю. Он по привычке берет меня под руку. Он гордится своей тактильностью. Мы идем назад по длинному железнодорожному составу, мимо портретов, изображающих предков Джордана в кружевах.
«Как семья?»
Я сообщаю ему, что Стеф обручена и собирается замуж.
«Господи, Нат, ей же 9!»
Мы оба похохатываем. «А моя, Ачань, всерьез занялась живописью», — сообщает он мне.
«Скоро у нее мега-выставка на Корк-стрит на минуточку. Больше никакой пастели». Никакой акварели или гуаши, только масло, только хардкор. Насколько я помню, Прю нравились ее работы.
И по-прежнему нравятся, преданно подтверждаю я, хотя для меня это новость. Мы стоим на пороге, лицом к лицу. Возможно, мы оба предчувствуем, что больше никогда не увидимся. Я лихорадочно соображаю, что бы такое сказать напоследок. Брин, как всегда, меня опережает.
«А насчет дома можешь не волноваться», — снова хохоток. «Этот умудряется запороть все, к чему прикасается, так что будет очень востребован. Может, его уже ждет теплое местечко в парламенте».
Мы, два мудреца, посмеиваемся над тем, как нелепо устроен этот мир. Он пожимает мне руку, похлопывает по плечу на американский манер — и, как положено, спускается вместе со мной до середины ступенек. Подъезжает Мондео, Артур отвозит меня домой. Прю сидит перед ноутбуком. Одного взгляда на меня ей достаточно, чтобы подняться и без лишних слов открыть стеклянную дверь в сад. «Брин хочет, чтобы я завербовал Эда», — сообщаю я ей под яблоней. «Я говорил тебе об этом парне. Мы регулярно играем в бадминтон. Слова охотливый».
«Завербовать в каком качестве?»
«К как двойного агента.
Против кого?
России.
Для начала он должен быть просто агентом, разве нет?
Формально так и есть. Он делопроизводитель высокого уровня в родственной службе. Его поймали с поличным во время передачи секретов русским. Но сам он об этом еще не знает. После затяжного молчания она прибегает к профессиональной логике.
В таком случае контора должна собрать все доказательства, за и против, передать их в Королевскую прокуратуру и наблюдать за справедливым процессом в открытом суде, а не давить на его друзей, чтобы они его шантажировали. Ты сказал Брину «нет», я полагаю?
Я ему сказал, что все сделаю.
Причина?
Мне кажется, Эд стучится не в ту дверь.